Свежее утро на радио «Спутник».
Приветствую всех наших слушателей и зрителей. Почему зрителей? Да потому что нас можно не только слышать, но и видеть. Вот прямо сейчас заходите в YouTube на наш YouTube-канал «Радио Спутник». Машу рукой всем, кто смотрит в данную минуту трансляцию. Подписывайтесь на наш канал, потому что там много всего интересного. Ну и наблюдайте за тем, что происходит прямо сейчас в студии. А в студии находятся два человека: Игорь Ивановский и Даниил Гусельников. Даниил, привет.
Привет, Игорь.
И сегодня мы проговорим про такую очень интересную, романтичную тему: летчики, небо, авиация. Дело в том, что 24 сентября русский летчик Константин Арцеулов впервые преднамеренно выполнил штопор и вывел из него самолет. Арцеулов дважды сделал этот опасный маневр, и в общей сложности он совершил 8 витков. Через несколько дней штопор вошел в обязательную программу Качинской авиашколы, где Константин Константинович был начальником истребительного отделения, и штопор стал фигурой высшего пилотажа. И вообще очень много прославленных пилотов с русскими именами знает история. Да, это Валерий Чкалов, это Петр Нестеров, который совершил первую мертвую петлю, и так далее. То есть и список можно продолжать. И...
Между прочим, некоторые из них были связаны как раз с Константином Арцеуловым.
Да,
Чкалов
да.
же одним из его учеников.
Чкалов был одним из его учеников. Все
а сам Арцеулов,
верно.
Между прочим, весьма такой неординарный человек был. И картины писал, и вот самолеты даже строил, и летал на них.
Но летчики, как мне кажется, они все неординарные люди. Так это или не так, выясним с нашим гостем. Заслуженный летчик-испытатель СССР Виктор Заболоцкий. Виктор Васильевич, здравствуйте, рада вас приветствовать.
Здравствуйте.
Виктор Васильевич, вот смотрите, если вспомнить такой диалог отцов и детей, то всегда можно услышать, что вот вам, дети, повезло. У нас такого не было. Да, вот, ну, например, там у вас сейчас есть интернет, и вы за секунды можете выудить любую информацию, а мы сидели в библиотеке, корпели над книжками. Вот скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, современным летчикам повезло, им проще или сложнее, чем вам?
Вы знаете, я думаю, что сложнее стало летчиком.
Ага.
И не в силу того, что, значит, больше стало правил, которые запрещают то или иное вид деятельности, даже в летном плане. Они начинают ограничивать. Вот мы начали, так сказать, говорить об Арцеулове. Да, он как бы, так сказать, он сделал действительно первый ввод в штопор и вывод в штопор, то есть методику как бы отработал. Но он открыл такой ящик Пандоры, будем так говорить. С одной стороны, для спортсменов это является фигурой высшего пилотажа, а для обычных летчиков, что гражданских, что военных, штопор это является таким крайним режимом, из которого не всегда приходится, есть возможности вывести. Понимаете, поэтому тут вот есть такое чтение немножко двоякое вот этой ситуации.
Но опять же вспомнить, да, Валерия Чкалова, которого называли воздушным хулиганом, да, что он творил там, и летал на сверхнизких высотах вниз головой, да, и взлетал там поперек аэродрома, и под мостами пролетал, и за что получал, кстати, нагоняя от начальства, но ничего с ним не могли подделать. И, между прочим, и тем не менее, это гений русской авиации.
Да, это так. Ну, я могу сказать, что, понимаете, сейчас уже настолько изменилось все, помимо того, что просто должна быть смелость, ну, лихость и во всем пилотировании, сейчас нужно очень большие знания и, так сказать, умение, значит, выполнять полет, тот или иной полет, который, так сказать, предназначен. Ведь сейчас авиация настолько расширилась, что от спортивных самолетов до тех же самых больших пассажирских самолетов и военных, и прочее. Вот знаете, как что-то интересно, что штопор ведь, будем так говорить, вот который начался, это немножко другое по отношению к тому, что сейчас. Сейчас уже штопор для военных это не является такой очень крайним режимом. Почему? Потому что сейчас появился управляемый вектор тяги на современных самолетах. Вот 5-го поколения, 4+. И вывести из штопора уже несколько другое. У вас есть момент, не только рули, а и двигатели помогают войти в противовращение. Поэтому здесь вот есть такая очень интересная вещь.
Виктор Васильевич, да, извините, что перебил, но вот мне очень интересно вообще вот фигуры высшего пилотажа. Вот как и почему они были созданы, изобретены? То есть это некое хвастовство, дескать, смотрите, как я умею, а вы так не можете? Или это сделано для того, чтобы протестировать машины, чтобы создать экстремальные условия и проверить, как себя будет самолет вести в этих экстремальных условиях?
Видите ли, при управлении самолетом, обычным управлением самолетов, угловые скорости не могут быть достигнуты вот в такой величине. Мы вообще-то, вот, когда занимались испытаниями на штопор некоторых самолетов, то не называли это штопор, а называли аэроинерционные взаимодействия. Потому что здесь работает все. Вот представьте себе, что самолет, помимо аэродинамики, которая заставляет его вращаться, да, существует еще масса, которая разнесена по самолету. И она приводит к тому, что он может быть крутым, плоским штопором, перевернутым. А помимо этого есть еще двигатели, которые вращаются. А там очень мощная, будем так, гироскоп, ну, грубо говоря, который начинает, так сказать, работать несколько в одном, в левом штопоре по одному, по правом штопоре по-другому, в перевернутом там совсем по-другому, понимаете? И поэтому достижение угловых скоростей в штопоре — это очень, ну, мощный прирост для того, чтобы показать эту фигуру. Вот мне довелось на одном из самолетов достичь угловой скорости 6 радиан в секунду. 360 градусов в секунду. Представляете, он вращался.
Ничего себе.
Это класс. То есть горизонт просто сливается в сплошную линию.
А что вы чувствуете в этот момент, сидя в кабине пилота?
Что чувствуешь? Ну, во-первых, будем так говорить, видно, вот ориентир надо. Самое главное — найти ориентир для того, чтобы выйти. Ну, если, будем так говорить, это в пилотаже. А тут что чувствуешь? Что он вращается, теперь тебе надо его остановить каким-то образом. Понимаете? А методов вывода из штопора вот в современных, так сказать, машинах, их 5. Понимаете? Это не просто вывод, вот дал рули на вывод и все. А есть 5. Самый сложный, вот для меня, да и вообще самый сложный, это самолет с изменяемой геометрией, вот МиГ-23. Его даже не могли, метод вот 5А, не могли предложить в армию для того, чтобы выводить из штопора. Если МиГ-23 попал в штопор, там одно положение для военного — катапультируйся и все. Потому что дальше-то вывести практически невозможно.
Да, Виктор Васильевич, вот мы много говорили про штопор, а вообще вот в последнее время появляются ли какие-то новые фигуры высшего пилотажа? Что-то придумывается, изобретается или все уже изобретено?
И, кстати, какая самая сейчас? Ну вот раньше был штопор, то есть да, образец. Ну,
мертвая сейчас, петля, штопор, да, а сейчас
что
вот
нужно выполнить, чтобы тебя признали, ну, асом?
Ну, признание асом — это, конечно, такая, как бы сказать, это общественная, будем так говорить, сторона этой медали. Дело все в том, что если в высшем пилотаже практически появились новые фигуры какие-то такие, допустим, вот то же самое, допустим, там вертикаль и падение на хвост с вращением. Вот представляете, что такое лететь хвостом назад, значит, и еще вращаться, мало того, еще и фиксировать каким-то образом.
С трудом, если честно, представляю, да.
Да. Но, с другой стороны, вообще существует такая система Арести, где огромное количество, больше, по-моему, 3000 фигур. Вот. То есть они не просто фигуры, они как бы соединяются. Ну, допустим, там вертикаль, вращение, фиксация, что-то еще. Это уже целая система, когда на соревнованиях, естественно, когда судьи оценивают, ну, мало того, что ты должен находиться в определенном квадрате, пилотировать и не выходить за эти пределы. Помимо этого, ты должен еще четко выдерживать эти линии. То есть, если сказано там 45 градусов, 45 градусов, если у тебя 90 или вертикаль, или, так сказать, тоже должен соблюдать. Если фиксация там восьмушка, значит, через каждые там 45 градусов ты должен остановить самолет на какое-то долю мгновения, зафиксировать его и дальше продолжать. То есть и у каждого летчика, вот особенно пилотажника, у них появляется свой почерк. Иногда так смотришь по почерку. Ну, наверное, это везде, так и даже в спорте, в принципе, в любом.
То есть, у видно, каждого тогда человека, да, есть почерк. А, Виктор Васильевич, я вот еще о чем вас не могу не спросить. У вас же 2 мировых авиационных рекорда высоты и скороподъемности на самолете «Квант». Вот расскажите, как было дело-то?
Как было дело? Вообще, на этом самолете, на «Кванте», установлено 5 мировых рекордов. 3 из них сделал Вячеслав Лойчиков. Вот, и мне довелось два сделать. Ну, один даже рекорд, тот, который зафиксирован, он оказался меньше того, что я на тренировке получил. Но, честно, я могу сказать, значит, я совершил там такую глупость, что когда полетел на высоту, думаю, ну, надо облегчиться, совсем все, облегчить все. Я такой легкий костюмчик одел летный, и кабина-то не обогреваемая. Я залез на высоту, там минус 45 градусов.
А, то есть вы поскорее торопились просто на аэродром побыстрее долететь, да?
Ну, нет, конечно. Но во всяком случае, вот получилось так, что тут, понимаете, с одной стороны, жалко машину, потому что есть установленные ресурсы на двигатель, там, на какие-то определенные агрегаты. Если ты будешь идти, допустим, на максимальном режиме или на форсированном режиме, то ты выработаешь быстрый ресурс у двигателя, а еще на нем нужно проводить дальнейшие испытания, поэтому можно было бы еще дальше идти, но тогда мы
запорожили. Машину пожалели.
Виктор Васильевич, да. А можно я немножко вернусь к Константину Арциулову? Я, значит, прочитал, вот когда, значит, штопор он ввел в пилотную практику, скажем так, да, это позволило уменьшить количество жертв среди пилотов. Что вот это значит?
Понимаете, здесь в любой инструкторской работе нужно отработать методику той или иной фигуры. В данном случае штопор уже являлся фигурой высшего пилотажа, и надо было ознакомиться помимо ввода, ведь можно не просто ввести, а можно влететь в этот штопор, так сказать, совершенно неожиданно.
Штопор — это свободное падение самолета?
Оно не свободное, оно с вращением, будем так говорить, по всем трем осям.
Вот. И раньше в него входили, и, видимо, не могли выходить, правильно? В этом заслуга Константина Константиновича.
Да, получается так, что пилот обычно пилотирует, и вдруг он на вираже, к примеру, превысил перегрузку допустимую, и самолет сорвался в штопор. И в результате, значит, надо что-то делать, надо определить сторону вращения, как дать рули, так сказать, на вывод, как-то освободить. То есть в данном случае отработана была методика именно вывода из штопора, вывода, так сказать, из этого вращения. Вот, надо дать было рули, допустим, руль высоты против штопора, отдать ручку от себя, убрать перегрузку, и тогда можно было выходить. То есть отработана методика для того, чтобы... И ей воспользовались очень много, так сказать, людей, которые уже понимали, что это.
Слушайте, но это было в 1916 году. Это какие там самолеты были? И что, и те самолеты, планеры тоже в штопор могли сваливаться? Понятно, что сейчас, когда мы про истребители там говорим, военные какие-то, мы вот все видели эти выступления, она показательная. А тогда, неужели и тогда можно было уже, ну, вполне серьезно, скажем так, выполнять какие-то фигуры пилотажа на тех древних первых самолетах?
Ну, это же были такие достаточно простые самолеты, простые фигуры высшего пилотажа. Допустим, сейчас петля Нестерова, ну, выполняется буквально, так сказать, школьниками, показываешь, как это все делается. Эмельман, там, переворот или полупетля, или бочка. Это такие, в общем, простые достаточно фигуры. Они не требуют, как бы сказать, превышения норм прочности на тех машинах тоже, конечно, это было на границе и прочности, и устойчивости, и управляемости. Но сейчас уже несколько другое. Ведь, понимаете, если вот есть такая фигура абракадабра, когда самолет там вообще непонятно, когда, как он, смотришь, когда он летает там и хвостом вперед, и кувыркается через себя, ну, просто брошенный, так сказать, вот взяли, как он, голуби, бросили его так, он пролетел, потом только сориентировался, каким образом выйти из этого положения. Так и здесь тоже. Появились уже такие мощные фигуры, что тот самолет, на котором летали вот наши предки, будем так говорить, да, он никогда в жизни не выдержит такого.
Да, но технический прогресс его не остановить. Виктор Васильевич, я вот хотел еще спросить про экстремальные ситуации, в которых попадают летчики, в которые приходилось попадать и вам. Вот я знаю, что в ваш самолет однажды на высоте 4000 метров попала гроза, да, 6 отверстий в крыле, но вам все равно этот самолет удалось посадить. Вот как тогда действует пилот? Действительно мобилизуется все, холодная голова, трезвый ум и действия. Вот как это все происходит?
Вы знаете, самое для меня, да и вообще, наверное, я думаю, что страшно, даже не то, что страшно, а очень неудобоваримо, когда у вас случилось что-то, и у вас появилось время дальше на раздумье, когда начинают появляться какие-то сомнения. Когда вы попали в аварийную ситуацию и требует быстрых действий, мгновенных, то тут срабатывает все. И прежний приобретенный опыт, и, так сказать, различные моментные вот такие ситуации, то или иное, вокруг, так сказать, то, что тебя окружает. И, в общем, если ты действуешь в правильном направлении и не оглядываешься, так сказать, назад, вот где-то совершил ошибку и начинаешь там будешь думать, нельзя об этом, надо выкручиваться из этого положения. Поэтому, когда вот эти экстремальные ситуации, они, ну, как бы мобилизуют все твои знания, опыт и умения для того, чтобы выскочить из этой ситуации, выйти.
Ну и в этой экстремальной ситуации как раз и виден класс пилота. Виктор Васильевич, если можно коротко, вот как, на ваш взгляд, современные летчики, вот те молодые парни, которые сейчас летают, которые сейчас асы, что вы о них думаете? Они красавцы или они, может быть, уступают в классе вашему поколению?
Нет, я... Все это движется, естественно, вперед, и они несколько другие ребята, потому что очень много появилось электроники, очень много появилось таких вещей, которые нужно применять знания, ранее приобретенные, и их применять уже несколько в другом плане. То есть тут не только требует твоего мастерства, умения, нужно очень много знать. Особенно вот военным, да и гражданским тоже так же, которые летают на современных машинах. Понимаете, поэтому, когда ты попадаешь в аварийную ситуацию или в такую в экстремальную ситуацию, нужно четко сориентироваться. Если твоих знаний не хватит, то, естественно, это может закончиться просто печально. Потому что бывают такие вещи, когда ты, попадая в эту ситуацию, думаешь несколько о другом. Сейчас я вот мгновенно вроде локализую. А на самом деле нужно предвосхищать это. Потому что дальше будет? То есть ты на данный момент ты выкрутился, а тут еще новая какая-то...
А что дальше будет, да. Ну, то, с чего мы и начали наш разговор, современным летчикам сложнее. Потому что помимо умений, помимо мастерства, им еще нужны колоссальные знания. Виктор Васильевич, спасибо большое. Очень приятно было с вами пообщаться. Заслуженный летчик-испытатель СССР Виктор Заболоцкий был у нас в гостях. Ну вот,
больше всего, что меня впечатлило в биографии, собственно говоря, Константина Арцеулова, это то, что он первый свой самолет построил в 12 лет и полетел на нем. Вот в 12 лет, мне кажется, я вообще даже не подумал бы строить какую-то технику, которая еще и жизнь мою под угрозу может поставить.
В 12 лет максимум, что можно построить, это вот бумажные такие самолетики и кидать их с балкона. Нет, на самом деле, в Советском Союзе это вот 30-е годы 20-го века авиацией грезили все мальчишки, все хотели стать пилотами, все хотели стать
или
летчиками. Тогда же еще вот эта вот операция по спасению челюскинцев, теплохода, который застрял где-то там во льдах, да, где люди высадились на льдину, никто не мог их найти. Весь мир следил за этой операцией. И наш летчик, Анатолий Лепедевский, первым нашел этих людей. Надо же было еще сесть на льдину. Он это сделал мастерски, спас женщин и детей, ну и впоследствии летчики уже нашли остальных, и операция завершилась благополучно. Тогда весь Советский Союз ликовал, и все мальчишки, конечно, хотели стать пилотами. А вот как сейчас обстоит дело? Многие ли мечтают отправиться в небо? Вот об этом мы поинтересуемся у нашего гостя. Летчик-инструктор первого класса, майор ВВС, мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолетах Андрей Красноперов. Андрей Петрович, здравствуйте.
Добрый день.
Андрей Петрович, ну вот вопрос переадресую вам. Многие ли сейчас хотят стать летчиками? Тянется ли молодежь в небо за штурвал к самолетам?
Ну да, конечно, тянется. И у меня знакомый, вот сын моей знакомой, поступил в Ульяновское училище, сейчас вот курсантом стал.
Доволен.
Доволен. Просто так не поступишь. Желающих очень много. И у него красный диплом, потому и поступил.
Алексей Петрович, ну, как я понимаю, помимо красного диплома нужно что-то еще, чтобы стать настоящим профессиональным летчиком. Что? Какие качества?
Я понял, тут вы совершенно правы. За 5 минут не расскажешь, но вкратце могу объяснить ситуацию.
Давайте.
То есть при поступлении не только знать теорию, все вот эти знания, физика, математика, это понятно, и так само, русский язык. Вот. Есть такое понятие профессиональный отбор, профотбор проходит. И по итогам профотбора у каждого абитуриента, будущего курсанта, ставят группу профотбора. Есть первая, вторая, третья, четвертая группа. Первая – это готовый летчик, как бы Только научить надо чуть-чуть, где показать педали штурвал. Вторая чуть похуже. Третья еще хуже. Четвертая группа, как правило, в училище не берут.
То есть к моменту поступления уже некоторые курсанты знают, где какие рулевые управления у самолета? Так, что ли, получается?
Ну да, там есть тренажеры специальные, на которых проверяют. Он знать не может. То есть я тоже, когда поступал в училище, не знал. Первый раз сел, мне показали, тут педали, тут газ, тут ручка. И вот гасишь лампочки этими, как сказать, педалями, ручками. И прибор определяет твою реакцию. И смотрит, как ты реагируешь на все эти отклонения.
Андрей, это
здоровье. Здоровье – это 100%, понимаете. Там зрение, физическая подготовка, там бегать надо, прыгать. Это все нормально. Вестибулярный аппарат должен быть хороший. Хотя в процессе обучения он еще больше укрепляется.
Вот можно уточняющий вопрос сразу? А что со зрением? Там вообще нужно идеально иметь зрение? Или допускается в очках поступление, например?
Ну, вы знаете, когда я поступал... У нас была единица, у меня было 0,75 диоптрий на какой-то глаз, близорукость. Но у летчиков со временем вырабатывается дальнозоркость. И сейчас как у меня единица как бы. То есть это профессионально. То есть смотришь всегда вдаль, и, естественно, глаз перестраивается на постоянно дальние объекты. Все летчики страдают дальнозоркостью.
Ну, то есть получается, что с не очень хорошим зрением можно попробовать, а там уже дальше как повезет.
Ну, конечно, есть такие, даже... Как сказать, витамины у нас люди поступали, как бы зрение восстанавливали, морковка там, витамин С, это не возбраняется.
Андрей Петрович, а вот если мы говорим про летчиков асов, ну это же все-таки, как я понимаю, искусство, это дано далеко не каждому. Вот этих самородков, их сразу видно или они появляются в процессе обучения?
Ну, это, в принципе, видно в процессе обучения. Дело в том, что когда мы летали, там летчик сразу определяет, и какой курсант как летает. И у нас там были, если хорошо летает курсант, видно, что он первым вылетает в своей эскадрилье, ему дают лидерную программу, больше часов налета. Он летает там, в отличие от обычных курсантов, там на более сложный пилотаж, там горки, там виражи, все это делает самостоятельно, может садиться на бетонную полосу там ограниченных размеров. Это нюансы вот эти. И, естественно, видно, кто-то летает. Вот тут и сказывается именно группа профотбора. То есть, бывают троечники, он там, ну, а летает как ас. Вот в чем суть.
Андрей Петрович, а вот насчет, я все возвращаюсь к теме поступления, потому что, ну...
Заинтересовало,
это, да. Хотел спросить у вас по поводу предельного возраста. То есть я вот сегодня стоял и думал, а годен ли бы я был по возрасту? Потому что вот приведу в пример вашего коллегу Дамира Юсупова, да, когда вот это произошел инцидент, когда он посадил самолет на поле. Меня очень сильно удивило то, что ему на момент окончания летного училища было 36 лет. То есть, ну, есть ли предельный возраст вообще, вот, после которого уже точно не стать пилотом?
Ну, есть предельный возраст. Если ему было 36 лет, отнимите от этого возраста 5 лет. То есть, он обучился 5 лет. То есть,
в 31 лет он поступил?
Даже в 31. Ну, там есть такие узкие места, когда человек видит, что он летчик. Ну, вот как говорю, если он прошел отличный профотбор, и видно, что у него прекрасные данные, только покажи, где педали, где штурвал управления, и все. И он будет летать. То есть таких самородков как бы берут, даже ну, возраст чуть-чуть уходит в сторону, понимаете? И это показало, что он реально летает, нормально посадил самолет на кукурузное поле, вы же видите.
Андрей Петрович, ну все-таки, да, все-таки в основном молодежь, как я понимаю, обучается. Ну а парни, они же, наверное, горячие головы, они же хотят вот показать, мол, смотри, как я умею, а я могу так, а я могу эдак. Вот часто ли приходится одергивать учеников, что не лезь, куда тебя не просят?
Да практически постоянно. Молодежь как бы надо осаживать, потому что самоуверенность, я это умею, я это знаю. И больше как бы, даже если когда приступают к полетам, прежде чем приступить к полетам, да, они летают на тренажере, и даже на тренажере можно понять, как бы видно, по, как он летит, как он себя, как приборы там видит, как он режим полета держит. Конечно, посадка, взлет, посадку не отработаешь на тренажере, это, как сказать, из ряда вон выходящий случай, просто чисто технически. А вот режим полета, распределение внимания, это можно определить. Естественно, приходится говорить, что вот, внимание, смотри, вот это, ты слишком дергаешься, ручка не так дергай, там, джойстик держи более, не напрягайся. То есть, естественно, процесс обучения, как бы, разные слова хорошие приходится говорить, короткие, как во время войны, помните?
А где-то можно попробовать вот человеку со стороны, ну, чтобы понять, идти, не идти в пилоты?
Может. Ну, конечно, вы можете прийти на тренажер и попросить, чтобы вас посадили в кабину, пристегнули.
Это просто в университет прийти, вот где обучают?
Ну, да, ну, в принципе, да.
Прийти на тренажер, да, посмотреть, насколько ты способен, насколько это вообще тебе. Андрей Петрович, спасибо большое. Летчик-инструктор первого класса, майор ВВС, мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолетах Андрей Красноперов был у нас в гостях. Продолжим обсуждение темы сразу после выпуска новостей.